Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии Георгия Георгиевича Бофта. Добрый день.
Здравствуйте.
Публицист Георгий Бофт. Друзья, WhatsApp и Viber вопросы Георгия Георгиевича присылайте на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Давайте начнем с, собственно, с визита президента России в Ватикан, где глава государства встречался с папой Франциском. Их беседа продлилась час. Путин и папа разговаривали за закрытыми дверьми.
Опоздал?
Нет.
Ух ты.
Нет информации об этом. Вот за каким-то древним столом они сидели. Я обратил внимание на фотографии, что вот он прям испещрен буквально какими-то вот...
Что там на столе? Да. Вырезали имена, кто здесь сидел раньше, что ли?
Да, здесь был...
Здесь был...
Да, здесь был Карл XII, да, и так далее. Как на кубках спортивных. Естественно, несмотря на то, что встреча была с закрытыми дверьми, хочется поговорить о том, чем она могла завершиться, что-то могло обсуждаться. Вообще была интрига, но она, правда, быстро погасла, но, тем не менее, была интрига, пригласит ли Владимир Путин Папу Римского в Россию. Но пока, видимо, приглашение не состоялось.
Я думаю, что против этого был патриарх Русской Православной Церкви.
Ну, я думаю, что когда глава государства принимал это решение, вряд ли он ориентировался на мнение патриарха. Наверное, он руководствовался какими-то другими.
Пока, я так понимаю, не принял решение еще окончательно. Я вот не видел, что приглашение было.
Нет, приглашения-то не было, нет. Собственно, даже, по-моему, была информация о том, что его пока не будет, сейчас не время и прочее. Речь, собственно, как раз о другом. О том, что, принимая решение, вряд ли глава государства руководствовался бы, чьими-то желаниями или нежеланиями.
Ну, визит – это же государственный визит, поскольку Ватикан – государство, да, поэтому были визиты и до Путина, в общем, и он уже встречался с предшественником нынешнего папы, поэтому в этом нет ничего уникального.
Дмитрий Смирнов на прямой связи со студией выходит, политический обозреватель «Комсомольской правды». Дим, известно, что, собственно, встреча была за закрытыми дверьми, вот, но, тем не менее, может быть, какая-то все-таки информация или настроение, как минимум, вот, определенное царило вокруг этой встречи. Каким же оно было?
Ну, давай по порядку расскажу. Статус визита у нас официальный, да, не государственный, а самый высший. А Владимир Путин провел час вместе с папой наедине, то есть там были переводчик, папа и один из кардиналов. Вот. Мы в этот момент ждали за закрытой дверью, пока звонят в колокольчик. Есть такая традиция, как закончить разговор, звонят в колокольчик, можно идти дальше. Вот. Абсолютно ничего не известно, пока Владимир Путин вышел, сел в Бауэрс и поехал сейчас на встречу с президентом Италии Маттареллой. Вот, соответственно, делегация отправилась вслед за ним и спросить, например, у Дмитрия Пескова, что там было. Пока не представляется возможным. Видимо, сейчас вот через там полчаса, час мы туда доедем, и что-то будет известно, даже неизвестно, пригласил ли в конце концов Владимир Путин папу Франциска в Россию или нет. В общем, пока никакой информации нет, но вот буквально все с колес, вот только-только закончилось там, да, вы, наверное, видели.
Ну, а вот твоя личная точка зрения, твои ожидания, будет приглашение или нет? Точнее, последовало оно уже или не последовало?
Не знаю. Если так судить по лицам, мы видели президента России и папу Римского после окончания встречи, когда они обменивались подарками, и, в общем, оба были довольно такие, ну, не сказать, что суровые, но непроницаемые такие вот, сдержанные. Вида вручили друг другу подарки, Путин подарил икону Петра и Павла, папа Римский подарил, сказал, чтобы вы не забывали Рим, и вручил его гравюру с изображением Рима, и там еще медаль при юбилее.
Гравюру большую, красивую?
Большую, красивую, да, наверное, там 1.5 на 1.5 метра.
Ох, ничего себе.
Ну, икона наша маленькая, тоже, наверное, метровая.
Дим, а что подарили тебе сегодня?
Мне один из вот, участников этого там традиция, тех, кто посещает папу и Ватикан, им дарят какой-то сувенир, там вот это был какой-то крестик на какой-то цепочке.
Дим, мы тебя поздравляем в прямом эфире с днем рождения. Дмитрию Смирнову... Спасибо. Дмитрия Смирнова сегодня день рождения. Мы тебя поздравляем горячо. Почти юбилей. В любом случае, очень красивая цифра. Дим, тебе и твоей семье замечательно всего... самого лучшего.
А вот тут еще пишет, что Путин подарил ему диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.
Да, был такой фильм «Грех», вручил ему диск, показал ему раскадровку там про Микеланджело. Был такой момент, да, это один из подарков, который вот президент вручил.
Ну хорошо, да, Микеланджело Ватикану не чуждый человек.
Дим, спасибо тебе огромное. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», на прямой связи со студией из, уже, наверное, не из Ватикана, а из Рима, потому что встреча в резиденции главы Римско-католической церкви завершилась, и глава российского государства поехал на встречу с своим итальянским коллегой Серджо Маттарелли.
Если бы было приглашение, о нем бы сообщили. Я думаю, что такой вариант был, но по каким-то причинам он не состоялся. Либо приглашение было отвергнуто, либо оно не было сделано. То есть два варианта. Если оно не было сделано, то это было, конечно, по просьбе Русской Православной Церкви, которая противится визиту папы на неканоническую территорию. Вот, даже в форме, как мы видим, государственного визита. Вот, если же предложение было сделано, но отвергнуто, это говорит о том, что папа не хочет ехать в Россию, которая не устраивает его как главу государства, уже Ватикан. Ну, очевидно, нетрудно догадаться, по каким причинам. Это связано, скорее всего, с Украиной. Так что, поскольку встреча была, в общем, конфиденциальной, то, может быть, мы не узнаем об этом, кроме как из сообщений итальянской печати, ничего.
Ну, кстати, итальянская печать, она, если вдруг что-то, какие-то намеки на решение или там приглашение или не приглашение последуют, будут аккуратно даны итальянским журналистам, они очень быстро об этом напишут. Кстати, Владимир Путин дал интервью в газете «Карьера де ла Сера», и вот я предлагаю, Георгиевич, я попрошу вас прокомментировать наиболее интересные фрагменты этого интервью.
Если только не на итальянском.
Не на итальянском, он говорил, да. Нет, не на итальянском. Об условиях начала диалога между Россией и Украиной. Отвечая на этот вопрос, глава государства заявил буквально следующее. Если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, надо полагать, что тогда будет начало диалога, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами, если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их. Поэтому, повторяю, граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявления о конкретных действиях и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. Естественно, киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. А потом глава государства добавил очень короткую фразу: «Мы к этому готовы».
Все же Москва занимает пока выжидательную позицию по отношению к Зеленскому. Вот, и все эти фразы, которые произносят, они носят общий характер. Ясно, что сейчас, в общем, как говорят в таких случаях банально, мяч на стороне Киева. Киев пока ограничивается только такими довольно туманными намеками на то, что политика может измениться. В частности, вот я вижу симптомы такие, какие-то нюансы, да, в том, что вернулся на пост главы, вернее, представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, бывший президент, он ушел оттуда осенью. Тогда он сказал, что не видит перспектив этих переговоров. Сейчас его как бы уговорил вернуться. Зеленский, значит, перспективы Кучма увидел. С Кучмой считаются в Москве еще со времен, когда он был президентом. Тогда Путин начинал только быть президентом. Вот. И, значит, я думаю, что это хороший симптом. С другой стороны, значит, как бы вновь поднял голову зять Кучмы Виктор Пинчук, олигарх украинский, который может сыграть тоже роль такую посредника в неформальных контактах с Киевом. С третьей стороны, дал неожиданное совершенно интервью позавчера, по-моему, олигарх Коломойский, Игорь Коломойский, который вернулся из израильского своего изгнания в Киев, на Украину, куда его отправил, значит, в изгнание Порошенко. И он дал такое интервью, где заявил, ну, как минимум две сенсационные вещи. То, что конфликт в Донбассе является внутренним конфликтом Украины, А до этого официальной позиции Киева всегда было то, что это, так сказать, агрессия и оккупация России. И второе, то, что США выгодно поддерживать этот конфликт, и они снабжают оружием, в том числе, значит, украинскую армию, за тем, чтобы противостоять России и держать ее под санкциями. Вот, это такие два примечательных заявления. Это не официальная позиция Киева.
А как,
это,
кстати,
не
в Киеве на них позиция отреагировали? Заявление, безусловно, знаковое.
Пока я не видел таких каких-то опровергающих заявлений, вот, со стороны Киева. Но наверняка Порошенко скажет что-нибудь гадкое, поскольку он, конечно, во врагах с Коломойским. Но это тоже симптоматично. И я видел предположение о том, что Коломойский тоже может сыграть роль определенную в налаживании тоже закулисных контактов с Москвой. Тем не менее, Зеленский продолжает делать, так сказать, с четвертой стороны, если угодно, довольно резкие заявления в адрес России. Вот, и они такие противоречивые. С одной стороны, он говорит, что Минский процесс за, типа там мирным путем надо решать конфликт. С другой стороны, он все время призывает ужесточать санкции, давить на Москву и так далее. Пока я не думаю, что вот в каком-то ближайшем будущем состоится встреча Зеленского и Путина, но посмотрим.
Продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Георгий Борт, студия радио «Комсомольская правда».
Темы дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Мы сейчас остановились на интервью, которое Владимир Путин дал «Карьера де ла Сера» итальянскому изданию печатному. Некоторые фрагменты я, Георгий Георгиевич, прошу прокомментировать. Вы, друзья, тоже можете Георгию Георгиевичу вопросы задавать. WhatsApp и Viber присылайте на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Кстати, была информация о том, что Медведчук купил телеканал «Интер», потом ее опровергли. Вот это так тоже, к слову,
конечно,
говоря о событиях,
ну, все равно которые на Украине происходит. Перестроения какие-то внутри украинской правящей верхушки, они будут происходить, конечно, и люди, близкие к Порошенко, их постоянно будут отодвигать. Но Зеленскому еще надо, конечно, сделать много для того, чтобы укрепиться у власти. И пока я могу, так сказать, объективно констатировать, что ему трудно. У него сильное противодействие такое со стороны правящего класса. Его воспринимают пока как чужака, и, в общем, не факт, что он преуспеет в выполнении всех своих обещаний. Ну, вот как-то так.
А следующий фрагмент о вмешательстве России в дела других стран. Цитата далее. «Подчеркну, мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран-членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали госпереворот на Украине в феврале 2014 года». Тоже, что называется, глава государства здесь повторил точку зрения, которой мы последовательно придерживаемся на международной арене все последние годы. Ну и еще вопрос интересный прозвучал о том, чем будет заниматься президент после 2024 года.
Ну, он не ответил на него.
Да.
Он сказал, что он пока не готов. В общем, можно понять так, что он пока не готов уходить из политики.
И давайте я процитирую, так сказать, для чистоты эксперимента, так сказать. «Об этом пока рано говорить», – заявил глава государства. «Впереди еще 5 лет напряженной работы, и при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь».
Ну, как минимум, можно сделать два предположения отсюда, что, значит, он может остаться в другом качестве в политике. Вот. И второе – то, что он не готов говорить о себе как о бывшем президенте. С третьей стороны, ну, в то, что он сказал, совершенно как бы с этим трудно спорить, так все и есть. Я лично не верю, что он уйдет в 2024 году. Если только не случатся какие-то чрезвычайные обстоятельства, так как личного характера, так и какие-то объективные. Пока я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы он ушел. И мне кажется, что ни он к этому не готов, ни его окружение к этому не готово, да и преемника нет. Вот. Вряд ли это будет опять Дмитрий Медведев, мне кажется. Как-то мне с трудом видится, что за него проголосуют, как за президента в 2024 году.
А, преемник, вот нам стоит ждать каких-то, что называется, поисков этого преемника, да. Да, то есть подбора кандидатов,
да.
Естественно, противодействие со стороны, так сказать, там, башен Кремля, которым, например, заинтересованы не в этой кандидатуре, а вот в этой.
Это не будет открытое противодействие, это не будет там какие-то хлопания дверьми, там удары кулаком по столу, там прихода к Путину каких-то возмущенных генералов, которые потребуют того-то и того-то. Нет, этого не будет. Это будет происходить в форме консультаций. Это будет человек, который устраивает максимальное количество, так сказать, членов окружения Путина, и это будет под гарантией того же Путина, что он присмотрит за этим человеком. Я не верю, что Путин пойдет по такому тупому пути, как вот изменение Конституции для продления себе президентских полномочий на пятый срок. Я думаю, что, скорее всего, если он таки решит остаться, а я думаю, что он решит остаться, это будет какая-то переконфигурация. То есть, ну, там можно предположить, там, например, как казахстанский вариант, когда Совет Безопасности получает большие полномочия, и глава этого Совета Безопасности, коим станет бывший президент Путин, вот, он, так сказать, стает смотрящим над страной. Это такое политбюро советское, вариант советского политбюро. А президент будет постепенно входить в курс дела, потому что рано или поздно, конечно, все равно уже придется уйти. Вот. Или другой вариант, менее вероятный сейчас, это, так сказать, союз с Белоруссией, но там видно, что Лукашенко отчаянно сопротивляется. И, в общем, этот вариант такой, он как-то, мне кажется, с трудом его удастся пробить. Ну, может, еще что-нибудь придумают. У них время есть. Я думаю, что сейчас нет готового варианта такого транзита, так называемого, на 2024 год. Там люди голову ломают. Вот, что-нибудь такое придумают. Но вот я не верю ни секунды в то, что, значит, в 2024 году Владимир Владимирович закроет дверь кабинета и уедет жить в Сочи, причем не в президентскую резиденцию, а в частную какую-нибудь свою, или еще куда-нибудь, там, в Константиновский дворец под Петербургом, или еще куда-нибудь. Нет, не верю. Он останется в российской политике, если с ним, конечно, все будет в порядке, там, здоровье и так далее.
К следующей теме. Перед вылетом в Рим глава государства заслушал доклад министра обороны о последствиях ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Вот тут, наверное, стоит прямо, опять же, привести, так сказать, в виде цитат вопросы президента и ответа министра обороны, как идет работа в Североморске, спросил глава государства. Шойгу отчитался следующим образом. Работа организована, создан штаб, привлечены конструкторы лодки, представители промышленности, чтобы оценить объем, сроки восстановления, рассказал Шойгу. Первая оценка, ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы это можем выполнить. Ну и добавил, естественно, о том, что установлена основная причина происшествия – пожар в аккумуляторном отсеке. Президент спросил, в каком состоянии ядерная энергетическая установка. Шойгу ответила, она на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна, плюс действиями экипажа выполнено все по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии, позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата. Президент переспросил целиком, Шойгу ответил целиком. Вот. Потом, естественно, последовал вопрос о том, как Минобороны будет помогать семьям погибших моряков. Министр ответил, работа налажена индивидуально с каждой семьей, будет оказана вся помощь, которая положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни.
Ну, что тут комментировать? Во-первых, ситуация во многом секретная, мы не знаем подробностей и не узнаем их. Во-вторых, мне кажется, что власти в этот раз реагируют несколько лучше, чем они реагировали с подлодкой «Курск». И вот эта вот, так сказать, боль Курска, она, мне кажется, давлеет над...
ситуацией сейчас.
Над ситуацией и над руководителями страны давлеет. Поэтому они так вот довольно чутко к этому относятся. Вот. А спекулировать о причинах там, ну что, что мы можем, мы не знаем обстоятельств, мы знаем то, что какой секретный проект, а там можно гадать о том, что за секретный проект и так далее и тому подобное. Косвенно, значит, то, что Шойгу говорит правду по поводу ядерной установки, подтверждается тем, что там от норвежцев или еще от кого-то нет никаких данных о том, что там утечка ядерной радиации, утечка радиации происходит. Значит, судя по всему...
Ее нет.
Ее нет, да. Ну, вот и все, собственно говоря. Что тут еще комментировать? Трагическая ситуация. Они бывают в подводном флоте. Вот там некоторые телеграм-каналы и какие-то СМИ пишут какие-то совершенно фантастические версии по поводу этого происходящего. Ну, каждый любитель конспирологии может об этом почитать и в телеграм-каналах, и в интернете. Все это.
Ну, кстати, даже в телеграм-каналах, в общем, это...
Ну, мало спекуляций. Они есть,
совсем,
но их мало.
Совсем их мало. Да, есть. Фактически о том, что произошло, никаких спекуляций нет, а о том, что имел место пожар в аккумуляторном отсеке, говорится, собственно, фактически открыто.
Да. Спрашивают еще, кто может быть преемником президента на дальнейшем. Я спрашиваю про Володина конкретно. Володин – это, конечно, был бы, ну, такой в хорошем смысле прикольный вариант. Почему в хорошем? Потому что как бы я не знаю, почему он не мог бы попробовать себя на выборах. Вот. Во-вторых, у него фамилия подходящая для преемника. И это может сыграть фактором в пользу него. Но помимо того, преемников можно назвать еще там несколько, и Собянина можно назвать, и там Медведева я бы не сбрасывал до конца еще со счетов, и Козака, и там, я не знаю, еще недавно называли Мантурова, но мне кажется, сейчас он замазан скандалом со своими дорогими путешествиями. Вот, еще там пару фамилий можно назвать кого-то. Ну, вот тульского губернатора из бывших ФСОшников можно назвать Дюмин, да?
Дюмин.
Да. Вот, но мне кажется, он какой-то не публичный человек, хотя вокруг него много такого флера таинственного, что, дескать, вот Дюмин там и так далее. Ну, мне кажется, надо быть публичным человеком, чтобы стать президентом. Степашина пишут тут. Нет, Степашина уже пробовали, его уже он не пройдет. Поэтому я думаю, что ближе к 2024 году мы узнаем. Человек, который посидит на месте президента, а за ним присмотрит старший товарищ. Шойгу – это интересный вариант, конечно. Если украинцы избрали еврея президентом, то почему бы мы не могли избрать Шойгу? Прежняя, так сказать, матрица, что президентом и главой России может быть, ну, после грузина Сталина, либо, ну, грубо говоря, хохол, либо русский, мне кажется, сейчас уже поломалась. Может, и Шойгу, не знаю.
Продолжим после короткой рекламы выпуска новостей. Вопросы WhatsApp и Viber присылайте на 967 200 ровно 9702.
Темы дня. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
Темы дня.
Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Продолжаем говорить на главные темы минувших 7 дней. Возвращаемся к инциденту на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Мы поговорили с военным экспертом Владиславом Шурыгиным. Он подчеркнул, что главная опасность пожара в аккумуляторном отсеке, который стал причиной инцидента, причиной гибели людей, это дым, который невозможно удалить из-под лодки до всплытия на поверхность.
огонь – это самый большой враг подводников, потому что подводные лодки, тем более находящиеся на глубине, любой пожар приводит к очень быстро к фатальным последствиям, потому что продукты горения, ну, элементарно говоря, дым со всем тем, что он содержит, его удалять из лодки просто негде. Как бы вы ни боролись с пожаром и даже победили его, но загазованность отсека в этом случае, в котором произошел пожар, такова, что без всплытия удалить все эти последствия просто невозможно. А когда аппарат находится на большой глубине, это требует времени. Что такое объемный пожар? Это тогда, когда вследствие превышения по той или иной причине процента кислорода, такое бывает, когда начинают нештатно работать аккумуляторы, на них заходит ток, они выдают ток, и в процессе их работы выделяется определенное количество кислорода и водорода. Они, в принципе, должны нейтрализоваться и удаляться. Но если это происходит нештатно, и если не предпринять очень срочно мер по его снижению этого процента, то при любой вспышке лодка, набитая электричеством, то есть любая даже микроискра, приводит просто к его вспышке. И тогда начинает гореть все, что вокруг есть и все, что может гореть. Отсек превращается в натуральный ад. Мало того, что высокая температура горения пламени, кислород, естественно, в этом случае огонь подпитывает. Во-вторых, нулевая видимость, потому что все абсолютно полностью затянуто дымом и не видно даже на расстоянии вытянутой руки. Естественно, в этом случае остается очень немного времени, чтобы включиться в средства спасения, и очень немного времени на то, чтобы этот пожар победить. Поэтому обычно такие отсеки сразу задраиваются. Если люди даже смогли справиться там с огнем, то даже в этом случае открыть этот отсек можно только после всплытия.
Ну, там были всякие, так сказать, рассуждения о том, почему они не воспользовались индивидуальными средствами защиты, на что, мне кажется, уже было разъяснение Минобороны по поводу того, что они спали, отдыхали и не успели, просто там достаточно было несколько вдохов сделать, чтобы отравиться в замкнутом пространстве. Видимо, действительно, там вот эти считанные секунды не успели воспользоваться этими средствами защиты, так сказать. Ну, конечно, надо разбираться и какие-то уроки извлекать этого. Я еще раз повторяю, это во многом секретная ситуация, мы не знаем подробностей, поэтому рассуждать о нем, что там, кто виноват и что надо было делать, мне кажется, что тут неуместно.
Это точно. Я полагаю, что рано или поздно мы всю информацию узнаем, или узнают наши потомки.
Все не узнаем. Ситуации такие бывают в вооруженных силах, что там говорить, в общем, на флоте. Они неизбежны при любом режиме, в любой там ситуации и так далее и тому подобное. Военные гибнут в мирное время, к сожалению.
Мы продолжаем разговор. Прямая трансляция прямо сейчас на нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Смотрите, пишите комментарии, задавайте вопросы Георгию Бовту или присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. Вот я этот вопрос прочитаю, он достаточно корректно задан. Георгий Георгиевич, при всем уважении к погибшим морякам, не кажется ли вам, что версия, озвученная Шойгу, выглядит так, как будто он пересмотрел 72 метра? Спрашивает слушатель.
Я не смотрел 72 метра, поэтому не могу сказать. Какие у нас основания не верят тому, что говорит Шойгу? Ну вот давайте зайдем с другой стороны. Какие? Ну, мне кажется, пока нет никаких. Не видно мотивов, как бы даже скрывать что-то такое, что в данном случае произошло. Рассказывать всему миру о том, какое предназначение имело этот проект, эта лодка, где служили офицеры и старшие офицеры, только и там не было, так сказать, низшего состава, да? Ну, мне кажется, это неуместно.
Ну, к тому же, если бы, скажем, была бы какая-то альтернативная версия, правдоподобная, полагаю, что с Запада уже, на самом деле, или с Востока, откуда угодно, уже бы имели место какие-то утечки. Ну, какой-нибудь National Interest американский что-нибудь бы написал на этот счет.
Во всяком случае, с Запада нет никаких опровергающих.
Вот, вообще ничего, да.
Вообще ничего, инсинуации, ничего нет и так далее. Я видел, что этот инцидент связывали в израильской прессе, значит, с тем, что вице-президент Майкл Пенс США внезапно отменил по чрезвычайным обстоятельствам, как было сообщено, визит в Висконсин, и его отозвали в Белый дом. Почему это было сделано? Не было никаких разъяснений. Американцы вообще еще меньше информации дали, чем Шойгу. У нас тоже нет никаких оснований связывать эти два события.
Ну, в конце концов, откуда мы знаем, может быть...
Может, это было связано еще с чем-то.
Еще с чем-то, либо...
С американскими вещами.
Либо там американские военные, получив сигнал о АЧП на борту русской подводной лодки, естественно, тоже начинают всяко об этом думать.
Дернулись, да. А может, Трамп ручку потерял и позвал Пенса искать.
Ты был последним, кто видел.
Да, ручку потерял с золотым пером, и все.
Давайте к другим темам. Так, кстати, ну еще одна последняя мысль на этот счет. Опять же, почему версия про аккумуляторы выглядит вполне правдоподобной? Мы знаем о том, как аккумуляторы могут загораться и даже взрываться абсолютно на всем, начиная от мобильных телефонов мобильный и телефон, заканчивая да, электромобилями.
Несколько случаев было смертельных с мобильными телефонами.
К другим темам давайте... Слушайте, ну... Я не знаю, как к этому относиться, но я полагаю, что, собственно, кого-то это точно касается. Минтруд планирует сохранить, Георгиевич, запрет для женщин заниматься, работать машинистами бульдозеров. То есть бульдозеристок в ближайшее время в России не будет. Только бульдозеристы.
Не знаю, чем это вызвано. Мне кажется, что современная техника позволяет работать.
Ну, кстати, ну ведь женщина же может быть крановщицей.
Крановщицей может быть, а почему она не может быть бульдозеристкой?
Ведь там же и высота – это тоже такой фактор серьезный. Не каждый может работать на высоте.
Может быть, предполагается, что она вручную должна менять цепь, если она порвется.
У современных бульдозеров есть цепи?
Ну, траки.
А, в этом смысле да. Цепь. Ну, слушайте, вручную ее и мужик-то не заменит.
Ну, а вдруг вот наш Минтруд считает, что этот самый трак может заменить вручную бульдозерист? Танкисты же меняют.
Ну, все-таки там технологии свои есть для этого дела. А, на самом деле список этих профессий состоит из, по-моему, 100 пунктов примерно. А, вот список профессий, которыми не могут заниматься женщины. Но, тем не менее, с некоторых профессий из этого списка сняли запрет для женщин. И вот, например... Теперь водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонн может работать женщина. То есть женщин на газелях станет больше.
Слава богу. Значит, они и дальнобойщицами станут тоже.
Внимание! Женщины теперь могут работать членами палубной команды, то есть боцманом, шкипером или матросом судов всех видов флота. То есть, отлично. Получается, военно-морского тоже?
Отлично.
Вот. Парашютистами теперь могут работать женщины официально. Интересно.
Парашютистами.
Тками.
Ткани. А что, они не прыгали с парашютом?
Ну, разве? Может быть, нет. Они могли для собственного удовольствия, но работать не могли. Инструкторами по парашютному спорту, может быть, не имели права они быть.
Ну, хорошо.
Не слесарями по ремонту автомобилей. А какой интересный феминитив? Слесарка?
Слесарка – это уже другое.
Слесарка.
Слесарка – это другое.
Да, другое. Да. Слесарица. Рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов или неводов и подлёдном лове рыбы на закидных неводах.
Офигеть.
Вот, это офигеть. Произнести даже сложно, не то что заниматься этим. Ну и, соответственно, трактористом, машинистом сельскохозяйственного производства. То есть на комбайне женщина теперь сможет, угу. А вот на бульдозере нет. Мне кажется, это дискриминация. Так.
Мне кажется, что в целом ряде стран вообще такие списки отсутствуют на государственном уровне, и решения принимаются, соответственно, частными компаниями, если это не касается армии, например. Ну, если говорить там так о наемной армии, то в Америке уже, например, все, по-моему, ограничения на службу женщин на всех видах там уже давно сняты, работ в том числе.
Еще одна новость, Георгиевич, попрошу вас прокомментировать. В Минздраве заявили о том, что французский Falcon 7X предпочтительнее российского сухого суперджет для работы на Федеральное медико-биологическое агентство. Ну, для того, чтобы перевозить пациентов с Дальнего Востока в медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга, предпочтительнее летать на Фальконах, заявила Вероника Скворцова, потому что полоса меньше нужна, потому что в обслуживании он дешевле а дальность полета выше у «Фалькона».
Ну, вот, и сейчас по техническим характеристикам он лучше, значит, его надо и покупать.
Все что-то обрушились с критикой на госпожу Скворцову, она правду сказала.
Экономит на этом, если сухой суперджет там... Ну, помимо того, что там есть вопрос, что он сыроват, значит, помимо этого есть объективные, так сказать, показатели, по которым «Фалькон» лучше. Ну, короткая полоса, там у него более взлета нужна и так далее. Ну и что?
То есть к этому странно, абсолютно что, нормально надо к этому относиться.
Ну, странно, что при этом Скворцова не говорит о том, что, например, запрещение на импорт целого ряда медицинского оборудования, например, искусственной вентиляции легких, она против этого, в общем-то, не возражает, против этого запрета, хотя известно, что российские аналоги намного хуже, и от этого люди будут страдать. А вот тут она, значит, самолет вступилась. Надо быть последовательной.
А, может быть, через неделю мы новость и об этом тоже узнаем. Хорошую новость. Георгий Бофт был в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо, Георгий Георгиевич.
Спасибо.
Темы дня. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать себя из объятий Бога Морфея. Он низверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда».
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве.